Доброго дня, дорогие наши радиослушатели! Эфир продолжает передача «Скауты» и я, ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас в гостях следопыты из отряда «Братство православных следопытов» имени цесаревича Алексия при храме Вознесения. Здравствуйте, друзья, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Туринцева Лиза, следопыт третьего разряда.
Здравствуйте, я Гмызин Александр, наставник.
Ну, тоже можно сказать, следопыт. Да. Вообще, у меня в рубрике вы в первый раз, поэтому мне крайне интересно с вами сегодня пообщаться. И, наверное, первый вопрос, который я вам задам, это вопрос об истории вашего отряда. Александр, вот расскажите, как вообще вы взяли наставничество за него и как он создавался?
В детстве я занимался спортивным туризмом. Вроде даже был разряд у меня третий взрослый, и ходил в категорийные походы, малой категории, именно ребенком. И потом был взрослый, совершил парочку походов уже участником. В детстве еще, когда ходил в детский турклуб, то лет в 16-17 у меня появилось желание самому водить кого-то куда-то, и вообще была какая-то мечта создать турклуб детский, только чуть получше, чем было у нас, к примеру. Вот, и как бы желание было, желание еще послужить церкви. И, в общем, как-то так совпало, когда БПС стал развиваться, дядя Сева пришел в наш храм, предложил такое дело, и думали, кого найти, и мне предложили, я, в общем, согласился. Это было вообще в 2016 году. Наш отряд имеет порядковый номер 2. Мы этим как бы гордимся исторически.
То есть вы были вторым отрядом, который сформировался в екатеринбургской дружине.
Да.
Здорово. И вот это желание вести отряд, оно возникло из детства, из воспоминаний, да?
В принципе, не то чтобы из воспоминаний, оно как бы было... Было желание кого-то куда-то водить, в общем, у меня, может быть, такое вот с детства. Что-то сделать лучше, чем было тогда, душевней. То есть я не гнался за каким-то спортом, а мне интересны были именно эти межличностные отношения, вот этот детский опыт подростковый. Как бы он дорог, и... Мне хотелось им поделиться с кем-то. Я думаю, частично это, в принципе, удается.
Ну, безусловно. Лиза, расскажи, как ты пришла в отряд? Что тебя зацепило вот в этой организации «Братство православных следопытов»?
Вообще, я пришла в БПС чуть раньше создания отряда и ходила немного в отряд при храме Николая Чудотворца. Тогда мне было чуть-чуть страшновато. Потом летом создался отряд цесаревича Алексея. Мы познакомились с нашим будущим отрядом. Я подумала, все, это то место, куда я хочу ходить точно.
А сколько тебе лет было?
Мне было 9 лет.
А вот почему ты решила, что ты будешь сюда ходить? Что тебе так понравилось?
Атмосфера. Сразу это было лето. Все было так хорошо. Что-то было такое яркое. У всех синяя форма, у всех галстуки.
Захотелось быть причастной к этому, да?
Да.
Классно. Как у вас набирался отряд?
Достаточно просто. Была практика в дружине раньше проведения летних лагерей, таких приходских как бы. И после этого приходского лагеря был большой набор, потому что много кто захотел остаться, многим кому понравилось. Тот лагерь, который проводил дядя Сева, вот.
И вот уже самый, это продолжилось самый, в отряд. Первый отряд, сколько там набралось человек?
Наверное, около 10 нас было, как всегда, обычно.
12.
12?
Тогда еще, насколько я знаю, не было патрульной системы.
Ну, не совсем. Скажем так, в дружине патрульная система оттачивалась и внедрялась постепенно и не сразу. Но, входя в скаутскую педагогику, в нашем отряде изначально было... Нельзя сказать, что была реализована патрульная система в том виде, в котором надо было, но патрули у нас были сразу, да ведь? Вот первый патруль, кстати, у него было несколько названий. Первое какое было?
Лилия,
да, самое первое. А потом волчица, нет?
Да.
Лилия – это в честь вот этого знака, да, который является гербом скаутским. Или в честь чего?
Я уже не помню, в честь чего мы так назывались. Был патруль в другом отряде «Белая лилия», и мы очень долго соперничали за то, кто первым так назвался. Никто не мог вспомнить.
Отстаивали это название.
Да.
А сейчас как называются патрули у вас?
Сейчас «Медведь» и «Волчица».
А вы помните свой самый первый поход?
Конечно, такое не забывается.
Расскажи о нем.
У меня первый поход это был сплав с дружиной, а с отрядом мы позже сходили на линии ручьи,
Ты помнишь раньше, где шортаж был?
Шортаж. Это был тогда круговой поход вокруг шортажа. Мы шли пешком, была не очень хорошая погода, мы пили чай из термосов, и потом только тихонько на берегу шортажа развели костер. Очень боялись, что нас тогда кто-нибудь увидит и скажет: «Здесь нельзя жечь костры». Хотя мы вроде сидели там, где можно.
Да. Александра, а как вы вспоминаете первый поход?
Первые походы были для меня тоже достаточно таким открытием, новинкой, потому что до этого я водил несколько раз взрослых и один раз категорийный поход взрослых сводил. Тут было интересно сводить подростков, как они реагируют на что, в общем, первые впечатления, их реакции. Вот. Самые первые походы я помню. Это было вокруг шортажа пешком, где мы нашли, кстати, подкову, помните? Там еще были опасные дороги автомобильные, я еще думал немного, пёкся об этом. Ну, что все-таки детей веду, страшно, если что случится. Вот. Была также боязнь за незаконное разведение костров в черте города, но оно как бы не сильно.
А вот вы говорите категорийный поход, это что значит?
Есть в туризме, и к этому, кстати, БПС тоже старается стремиться, понятие спортивных походов разных категорий сложности, их до 6 обычно. Вот, категории трудности маршрутов, вот так правильно сказать. Категорийные походы, они интересны тем, что там есть цель, цель как преодоление препятствий, цель как преодоление маршрута, и ограничения по времени обычно есть.
Угу.
Поэтому в таком участвовать интересно.
Был ли у вас вот в этом первом походе какой-то такой момент, когда вы думали, зачем я все это начал?
В походах такого, наверное, не было.
А вообще такая мысль была в введении отряда?
Иногда бывало. Если ты как бы хочешь жить ради себя, то иногда задаешь вопрос, зачем ты там делишься всем с людьми, зачем ты там мог бы себя только в себе стяжать и радоваться, и этим жить. Но не это заповедано Богом.
Угу.
Заповедано иное, и поэтому стараешься.
Угу. Вот эти самые первые времена дружбы с отрядом, были ли сложности у вас, что где-то что-то не получается, где-то
да,
как-то
были.
Непонятно?
Большие сложности были с тем, что у нас хорошо пошло дело с женским патрулем. Вот. А для меня женская психология все равно, она непонятна. Ну, честно. Вот, и поэтому это было как бы так странно, непонятно. Я до сих пор, мне кажется, так и не понимаю.
Лиза, тебе понятна женская психология?
Ну, как сказать. Пусть не обижаются все девочки, с которыми мы дружили все эти годы, но иногда я сама не понимала, что происходит, почему так.
Лиза, каково тебе было в отряде вот в первые месяцы, наверное?
У меня всегда было очень много кружков и секций, но отряд — это было то место, куда я раз в неделю просто летела из дома. А остальные так, ну, ладно, мама просит, придется сходить.
То есть ты с радостью всегда шла в отряд? Это классно, когда так. А сейчас вот я вижу на тебе галстук триколора. Сложно ли тебе было добиться этого галстука, этого разряда?
Ну, вообще, да, я пыталась на него сдать несколько раз, но там что-то постоянно не складывалось. Получить его мне удалось только в Третьих княжествах. Это был большой сбор, но там я, увы, была не со своим отрядом.
А вообще, твой отряд, насколько вот он, как тебе кажется, дружный, сплоченный, и вообще, может быть, в чем его особенность?
Особенность нашего отряда как раз в том, что у нас нет таких очень острых границ между патрулями. Попросить кого-то из другого патруля помочь своему у нас абсолютно нормально. Нет каких-то там проблем. Ой, но он же из другого патруля, давайте это как-то сами решим.
Угу. У меня в отношении вашего отряда сформировалось такое впечатление, что вы самый непубличный отряд. Это с чем-то связано? Почему так?
Не то чтобы. Нам бы очень хотелось, конечно, участвовать в мероприятиях дружины, но нас не очень много в отряде изначально. И не у всех получается ездить на какие-то мероприятия, и часто возникает такая ситуация, когда из патруля может поехать только один или два человека, а это не располагает к поездке в какие-то большие лагеря или на сборы.
Ну да, опять же, вот патрулем нужно ездить, да? Тем не менее, вы выходите в походы своим отрядом, и вот этим летом расскажите, где вы успели побывать, в каких походах?
Этим летом, кстати, ну вот наш отряд, немножко мы отошли от скаутского метода, чисто потому что мне тяжело стало полностью нести ношу. И я старался сохранить хоть какую-то деятельность и походную деятельность как бы как одну из самых ценных и мне приятных, в общем, сохранять. В этот раз мы совершали несколько раз походы не чисто отрядом, а приглашали людей извне. Один из походов мы детский, мы, кстати, на Качканар, на Канджак ходили с детьми, нет?
Нет.
В общем, мы на двух машинах ездили на Канджак.
Самая высокая точка в Свердловской области.
Угу. Да, вот этим летом мы там побывали, и мы побывали на горе Качканар. Это из горных походов. Возле города нашего мы вот под осень, в августе и в сентябре, да, мы сходили. В однодневную у нас походы выходного дня были. Там мне стала интересна тема своих детей маленьких вывести. И мы ходили в детский поход. Сначала на Чёртово городище, а потом на скалы Петрогронского и сводили даже один класс школы.
Ну что ребятам дают такие походы?
Именно подросткам или кому?
И подросткам, и детям, и вам.
Ну, мне это дает возможность поделиться с людьми тем, что они могут пережить в походе. Это, мне кажется, самое важное. Для подростков это возможность побыть собой и себя познать глубже. Кто я такой, зачем, куда иду, что я могу, где я замерзну, где не замерзну, хороший я или плохой. То есть подросток сам не знает себя и своих реакций на те или иные вещи в жизни, и поэтому ему важность. Он в походе себя проверяет. Ну, мне так кажется. Вот. Для моих детей это тоже хорошая проверка была. Угу. Им тоже полезно побыть в походе с самим собой и преодолеть.
Ну, да, вашим детям сколько лет?
Моим детям, которых я взял в поход, от 3 до 6.
Ну, совсем маленький.
То есть... Но для них, в принципе, они справились. У меня был хороший опыт еще, вот когда я водил взрослый поход на Таганай категорийный, там взяли мы мальчика 7 лет. И он прошел весь маршрут.
А сколько сам. Он был, маршрут?
Маршрут был тогда то ли 80, то ли 90 километров.
Вот это да.
Да, это было неделю путешествия. Вот, и он преодолел. Ну, у него еще отец такой, который как бы позволил этому всему реализоваться. Угу. То есть, если ребенка брать как члена команды, он сможет пройти, где-то его поддержать. А если его брать как балласт, который... В общем, который ты носишь, угу. Ну, тогда будет тяжело и родителю, и ребенку.
Угу. То есть, получается, вот в таких немножко диких условиях дети, подростки, они проверяют самих себя, на что они способны, проверяют свои реакции, да, в каких-то сложных ситуациях, обстоятельствах. Лиза, вот были ли у тебя в походах какие-то моменты, когда ты понимаешь, что тебе, ну, вот уже тяжело идти, или когда тебе приходится делать выбор какой-то непростой для себя?
Сейчас уже почти нет, но я до сих пор помню, как мне было тяжело и страшно, потому что я вот сейчас упаду, и потом мне не захочется вставать в походе. Сейчас нет, сейчас я вижу дорогу и скачу по ней с рюкзаком. Пусть он хоть 10, хоть 15 килограмм весить будет.
А вот с другими ребятами наблюдала ли ты, что они в какой-то момент готовы сдаться?
Да, были истории, когда у нас Саша водил походы с ребятами из других отрядов, и я шла там сзади и разговаривала с ребятами, они говорили: «Нет, я больше не пойду с Сашей Гнызиным в поход».
Ну, а что делать с такими ребятами, вот, которые говорят: «Я больше не могу, все, не пойду, оставьте меня здесь»?
Ситуации могут быть разные. Иногда просто чуть-чуть с человеком поговорить, передохнуть, чтобы он восстановил дыхание. А иногда: «Эй, ты чего? Давай, вставай! Мы, конечно, можем оставить тебя в лесу, но ты же ведь этого не хочешь».
Александр, приходится ли вам прямо какие-то воспитательные моменты в таких ситуациях применять, чтобы настроить ребенка идти дальше, не сдаваться?
Да нет, такого не приходилось в основном делать, как бы до такого не доходило, чтобы кого-то приходилось сильно понуждать, потому что как бы скаутинг, он добровольный, и угу. В поход тоже идут добровольно. И это все понимают. И я, кстати, не замечал, чтобы кто-то сильно как-то в походах ныл. Ну, угу. Может, я нарочно так делаю, мне зачем
ты
на это смотреть?
Ты просто
перевешу. Да, я вот. Понятно, что там сзади всякое происходит, но люди сами для себя откроют, что сегодня вот мы ныли 2 часа назад, а вечером в палатке, в тепле, в сухости, сыты, и понимая, что вроде все нормально.
Да, когда и уже сидите, костер, все вместе общаетесь.
И больше им не захочется ныть, все нормально. Да, так люди растут, и все заканчивается благополучно, да. Обычно.
Если я не ошибаюсь, этим летом вы помогали тушить лесные пожары.
Да, такое было.
Вот расскажите об этом опыте тоже.
Как мы заметили, горожане, что этим летом один раз накрывал смог очень сильно наш город, и смог чувствовался несколько дней. Мы же следопыты, мы же должны помогать ближним и участвовать в добром деле. Я думаю, как так, как так? В новостном паблике Ревды я заметил ссылку на беседу о горении Волчихи. И, в общем, я подключился в эту беседу, там нашел даже старого знакомого, который волонтерил именно на Волчихе, и там один из старших он был, Максим Калашников. Мы с ним во всяких коммерческих, туристических вещах участвовали в свое время. Вот, и мне захотелось подключиться. Пару дней не получалось, и вот когда я собрался, созвал всех своих, нас было четверо, да? Нас было четверо, 3 из нас были следопытами. В общем, и после работы решили поехать тушить на Волчиху. Когда мы ехали, я узнал номер телефона инспектора какого-то пожарного, который курировал пожары в тех районах, и спросил, куда поехать. Он нам говорит, езжайте лучше в деревню Хомутовка. Мы же туда поехали, за Хомутовку, да-да-да. И вот и мы поехали на Матизе туда, за Хомутовку. Издалека видели вот этот сильный дым, приближались к нему, в общем, нас захватывало будущее дело. Что мы взяли с собой? Несколько ведер, по-моему. Одежду и все. Приехали, понаблюдали за тем, как организован там был штаб. Возле штаба мы простояли где-то полчаса, потом нас решили все-таки отправить тушить окраину леса. Не сам очаг, сам очаг тушил самолет, потому что огонь подбирался близко к Первоуральску, там к поселку Динос. И вот мы поучаствовали в тушении почти до захода солнца, даже вообще там в сумерках только ушли, потому что ночью уже опасно проводить какие-то спасательные работы и вообще чем-то заниматься. Вот мы тушили до вечера. Наша задача была проливать догорающий лес и границу пожара. Это очень хороший был опыт. Было интересно посмотреть на измененную природу до и после пожара.
Лид, у тебя какие впечатления об этом опыте?
Вообще, этот опыт был очень неожиданный, потому что для меня это выглядело, как Саша что-то написал в группу отряда и говорит, ребята, поехали тушить пожары, а лето, заняться особо нечем, я поехала. Это оказалось действительно очень интересным делом, потому что когда мы еще ехали, в окно было видно деревья, не то что без листвы, без коры, то есть просто голые столбы, а под ними пепел. Там даже, кажется, был момент, когда пробка образовалась по большей части из-за того, что водители притормаживали, смотрели вокруг. А так это было очень запоминающимся событием. Я старалась, конечно, не заходить в очень дымные места и поливать в основном у самой границы, где горела исключительно земля. Но уже под конец мы зашли в одно очень дымное место, где дышать было практически невозможно. Ты искал место просто, чтобы чуть-чуть перевести дух.
Угу. Но мне кажется, это вообще довольно так пугающе выглядит, когда лес горит, потому что лес всегда ассоциируется с жизнью, с чем-то таким цветущим, растущим, живущим, зеленым. Вот. А тут получается пепел, огонь.
Еще хотелось бы обратить внимание, ну, что оказалось очень любопытным и интересным в тушении пожаров, мне понравились люди. То есть разные волонтеры, многие просто по зову сердца приехали туда. Мы тушили среди местных сельчан, кто там был из Хомутовки, несколько они на машинах катали. Какой-то богатый мужчина из Дегтярска подъехал с округи, он тоже подвозил воду на хорошей внедорожной машине. Кто-то пригнал там свой квадроцикл и на нем тоже привозил телегу с водой, я напомню. И приехало несколько там машин, ну, людей с Первоуральска, в общем, из ближайших городов, с Первоуральска и Ревды. Вот, и мы с ними так вот, участие в общем таком народном деле разных людей, оно сплачивает, и это было интересно посмотреть мне на людей, кто приехал. ну, разных, вообще, и как их объединило это общее дело нас.
Да, волонтерская деятельность, она всегда как-то объединяет. Вот такой еще вам вопрос хочется задать. Как вы видите дальнейшее будущее своего отряда? Будете ли какие-то нововведения вводить, или, может быть, какие-то еще интересные планы, куда сходить у вас есть?
Вообще сейчас, да, у нас действительно есть несколько планов. Это по большей части походы для непричастных к отряду. То есть сейчас у нас в планах сходить несколько раз с походами со школьниками из 43-й школы. Один раз мы уже сходили, преподаватель рассказал, и сейчас это для других учителей это очень интересно. А для нас это интересно тем, то, что мы сможем привлечь к себе ребят и, возможно, наконец-то сможем поучаствовать в мероприятиях дружины полноценным патрулем.
Кстати, кто-то из них захотел пойти после этого похода? Я был бы рад видеть этих пацанов. Вот мне они понравились, последние, которые с нами ходили. В принципе, да, я хочу, чтобы мы продолжали такую туристическую деятельность, в каком виде можем. Полноценные патрули было бы иметь неплохо, которые подготовить к летнему лагерю.
То есть развивать патрули, чтобы участвовать в общедружинных мероприятиях. Ну, мне хочется пожелать вам успеха в этом, чтобы новые ребята к вам приходили, как-то заинтересовывались скаутингом и, ну, просто, не знаю, просто дружили, потому что скаутинг — это же не обязательно какая-то деятельность, это именно дружба, это именно общение. Что можете пожелать ребятам, которые еще не знакомы со скаутингом?
Ребята, давайте быстрее сюда, здесь интересно.
Если ты устал сидеть дома, тебе хочется настоящих друзей, не знаешь, чем заняться, то я думаю, это точно для тебя. Еще особенно, если ты хочешь себя испытать.
Прямо как реклама прозвучала. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня следопыты из отряда имени цесаревича Алексия при храме Вознесения, наставник отряда Александр Гмызин и следопыт Триколор Елизавета Туринцева. Спасибо, что вы поучаствовали в этой беседе.
Спасибо, что пригласили.
Благодарим.